Глава третья. В кручине. Вечернее солнце скрывалось за облако, когда Абай и Дармен перевалили через Конер-Адыр и добрались до зимовки на возвышенности Мол-Алысо. Угасал хмурый осенний день. С утра неистовствовал холодный пронзительный ветер, загнавший жатака в дырявые черные юрты и лачуги. В обветшалом ауле, в конец оскудевшем, почти незаметно признаков жизни. Порою из-за юрты выскочит с визгливым лаем тощий щенок или пробежит голодная сука и сразу же скроется за лачугой. Изредка струится синий дымок из-под тундека. Какой-нибудь юрты исчезает, развеянный ветром. Тундек — верхнее покрывало юрты. Ни единой души не видно за аулом. Лишь одинокая женщина, сидя на корточках возле коровы, цедит скудный удой молока. Два всадника, никого не беспокоя расспросами, безошибочно нашли нужную юрту. Дармен часто бывал в ней и хорошо запомнил заплату из новой красной кашмы, наложенную на старом туорлеке. Туорлек — нижнее покрывало юрты. Правда, яркая заплата выцвела и стерлась, покрылась копотью, но форма ее осталась прежней. Никто не обратил внимания на приезжих, никто не вышел к ним навстречу. Абай оглянулся и заметил двух лошадей, пасущихся невдалеке. Он узнал белоногого, темно-серого коня Ергова. Вторая лошадь принадлежала Базарала. Когда-то она была отличной масти, серая в яблоках, а теперь превратилась в сивую, с грязно-бурыми пятнами. При мысли, что он сейчас увидит старых друзей, у Абая потеплело на душе и словно начала проходить усталость от долгой и трудной дороги. Белогрудая черная сука и черномордый серый щенок никак не давали Абаю войти в юрту. Они с неистовым лаем преграждали ему дорогу, то забегая вперед, то норовя схватить его за плетку или за полы чапана. Дармен привязал коней и поспешил на помощь Абаю. Криком отогнав собак, он открыл перед поэтом дверь юрты. Никто не обратил внимания на вошедших, никто не шелохнулся и не подал голоса. Казалось, в юрте не было ни одной живой души. Трудно было допустить, что ее обитатели не слышали неистового лая собак, поднявших переполох при появлении верховых. Оглядевшись, Абай и Дармен поняли причину странной неприветливости хозяев. С левой стороны маленькой мрачной юрты на старой кашме, расстеленной прямо на земле, лежал больной. Двое мужчин и женщина, сидевшие возле постели, не сводили с него глаз, словно застыли в неподвижности. Абай и Дармен сразу поняли все. Тихонько подошли и молча стали позади сидевших. Но тут мужчины, это был Ербол и Базаралы, заметили приезжих, поднялись, засуетились. Тихонько поздоровавшись с Абаем, они освободили ему торь. Торь — почетное место. Женщина даже не пошевелилась. Она продолжала сидеть безмолвно в прежней позе. По ее щекам медленно и непрестанно текли слезы. Ответив на приветствие Базаралы и Ербола, Абай спросил, как чувствует себя больной. Тот, должно быть, услышал этот вопрос и через силу сделал знак женщине. Она низко склонилась, приблизив свое лицо к нему. «Абай!» – прошептала она. «Абай и Дармен приехали!» Повернувшись к гостям, женщина тихо сказала: «Спрашивает, кто приехал. Язык отнялся, а сейчас снова заговорил». И она еще пристальнее стала всматриваться в осунувшееся лицо больного. Базаралы шепнул Дармену: «Раздевайся и подойди к нему поближе. Даркембай все время вспоминал тебя. Наверное, что-то хочет сказать». Дармен снял чапан и, оставшись в бешмете, занял место женщины. Абай, сбросив малахай, тоже приблизился к изголовью больного. Они оба наклонились над ним, касаясь друг друга головами. Ербол подбросил сухого кизику в очаг и принялся раздувать огонь. Вспыхнувшее пламя алым блеском озарило лицо Абая и Дармена. Теперь при свете костра можно было хорошо разглядеть белую длинную бороду Даркембая, заострившийся крупный нос, узкие, полуприкрытые глаза и поседевшие взъерошенные брови. Сломленный недугом старик разглядывал склонившиеся над ним лица и как будто улыбался.
«Ты, Абай?»
спросил он едва слышно, чуть шевеля губами. Абай, как бы предваряя его желание, коснулся лицом бороды умирающего. Даркембай еле заметно кивнул головой и притронулся губами к щеке, лбу и уху Абая, словно целуя его. Крупные слезы выступили на глазах Абая и тяжелыми каплями упали на щеку старика.
«Бесценный друг мой!» — прошептал Абай,
с трудом сдерживая рыдание. Жгучая тоска терзала его широкую грудь, исполненную живой любовью к умирающему. Жаныл беззвучно зарыдала. Не сдерживая горе, заплакал Дармен. Ербол, сидевший поодаль, глядя в страдальческие глаза Абая, тяжело вздохнул. Низко склонив большую голову, Базаралы молча предавался печали. Три глубоких борозды на его широком лбу казались подвижными. Подброшенный в костер кизяк вспыхивал ярким пламенем, резко оттеняя беспощадные следы пережитого горя. Собирая остатки последних сил, умирающий пошевелил бровями, подзывая к себе Дармена. Юный жигит еще ниже опустил лицо и коснулся щекой дядиной бороды. Даркембай на мгновение задержал взгляд на лице Абая и с трудом перевел узкие глаза на племянника. Силы оставили умирающего, но его сознание было ясным.
«Абай выполнил свой долг»,
— раздался его тихий шепот. Друзья, окружившие умирающего, поняли значение этих слов. Они вспомнили, как Даркембай привез 11-летнего Дармена в Семипалатинск Кунанбаю, собиравшемуся ехать в Мекку. У мальчугана болели глаза, и голова его была наискосок перевязана грязным платком. Обратившись к Кунанбаю, Даркембай сказал, что богатый аксакал в долгу перед мальчиком-сиротой. Но Кунанбай оттолкнул сироту. Тогда Абай, взглянув на юного Дармена, дал клятву справедливого человека. «За отца я в долгу перед тобой». Не зря вспомнил этот случай Даркембай. Базаралы и Ербол кивнули, словно в подтверждение слов умирающего. Оба они подумали об одном и том же. Кем был тогда Дармен и кем он стал теперь? Кто не назовет его сыном Абая? Разве не сделался для него Дармен ближе, роднее и дороже всех родичей? Да, сын выполнил свой долг за отца. Дармен и Абай никогда не говорили и не задумывались над теми отношениями, которые сложились между ними со дня их первой встречи. Только теперь, после скупых слов Даркембая, они ощутили в тайниках сердца свою глубокую общность, некую слитность чувств. Дармен, потрясенный, в слезах не находил слов и только кивал склоненной головой в ответ умирающему. По глазам дяди он понял, что тот хочет еще что-то сказать. Дармен не сводил взгляда с поблекших губ и полузакрытых глаз старика, мысленно обращаясь к нему с последней просьбой.
«Говори еще. Я жду твоих слов. Скажи, что ты завещаешь нам». Все, находившиеся в маленькой юрте возле смертного ложа, сознавали, что близится последняя минута жизни Даркембая. Из этой жизни навсегда уходил благородный и мудрый человек. И они в великой печали мысленно прощались с ним. Заплаканная Жаныл, поняв, что долгое время молчавший Даркембай хочет высказать ей свою последнюю волю, с беспокойством оглянулась на дверь и прошептала: «Где же Рахим? Почему же не идет Рахим? Что с ним случилось?» И, словно услышав голос матери, в эту минуту в юрту вошел ее долгожданный сын, приветствуя Абая и Дармена. Высокий мальчик с бледным, утомленным лицом, сняв малахай, по молчаливому знаку матери, неслышным шагом приблизился к постели отца и, заняв место возле Дармена, так же, как и все, остановил пристальный взгляд на лице умирающего. Увидев рядом с Дарменом своего единственного сына, Даркембай заволновался. Тонкие, поблекшие губы старика сомкнулись. Он стиснул челюсти, словно проглотил горький яд. Абай прочитал на лице своего старого друга предсмертную тоску и напряженно старался разгадать скорбные думы, которые уносил умирающий с собою в могилу. «Нет более тяжкой кары, чем последнее слово, не сошедшее с уст», — подумал он с горечью. «Сын мой остается сиротой. В руках его нет еще ни силы, ни умения. Нет у него стада и нет защитников. Что станет с ним?» Вот какие мысли читал в глазах умирающего Абай. Он не отрывал взгляда от губ старика и чутко прислушивался к его дыханию, мучительно надеясь услышать последнее слово друга. Даркембай молчал, но глаза его не отпускали Дармена и словно звали выслушать еще что-то. Дармен и сам умоляюще смотрел на дядю, словно спрашивая его: «Что еще скажешь нам?» Старик перевел глаза на Рахима, и губы его дрогнули. Дармен почти приложился ухом к кустам дяди, чтобы не пропустить ни одного слова. И ясно услышал шепот: «Поручаю Рахима тебе. Сделай его человеком. Оправдай свой долг перед Абаем». Глаза Даркембая остановились на Абае, и тот, нагнувшись, подставил свое ухо. «Рахима, учиться человеком!»
Едва слышно прошептал умирающий и умолк, утомленно опустив веки. Абай взял его руку, пульс едва-едва прощупывался. Отходил ли Даркембай или просто ослабел от усилия, с каким произносил последние свои прощальные слова, трудно было понять. Друзья, не сводившие глаз с осунувшегося лица умирающего, переглянулись, подавленные.
«Он ослабел», — прошептал Базаралы. «Пусть отдохнет. Он долго ждал Абая и Дармена», — тихо молвил Ербол. «Теперь он им сказал, что хотел, и успокоился.
Мне кажется, он уснул». В словах Дармена, который никогда не видел, как умирают люди, все еще звучала надежда. А, возможно, он просто хотел успокоить юного Рахима.
Абай молчал. Он хорошо знал. В такой момент не бывает сна. Даркембай находился в состоянии покорности между бытием и угасанием. Это начало отхода. Надо оставить умирающего в покое. Сделав Дармену повелительный знак не трогаться с места, Абай тихо отошел от постели. К нему присоединились Базаралы и Ербол. Они опустились на кошму и стали тихонько разговаривать, словно обычные гости. Абай рассказывал, как, выехав сегодня вместе с Дарменом из Карыка, они весь день провели в пути. Погода была плохая, ехали медленно, замучились и продрогли. Потом он стал расспрашивать о том, что случилось с Даркембаем, как и когда он заболел. «Сегодня четвертый день, как слег», — сказал Базаралы. «Болезнь свалила его недавно, но сразу круто за него взялась», — добавил Ербол. «Позавчера я пришел к нему, он даже стонал, так ему было худо». Жаныл, занятая приготовлением чая, подняла казан и подтвердила. «Да, он сразу сильно занемог. Это привычное занятие не то чтобы утешило, а как бы привело ее в себя, и она рассказала, как заболел Даркембай. Прозяб на ветру, вот уже целую неделю дует этот проклятый ветер. Старик мой выпросил у соседей арбу, поехал во враг Караганды за сено вместе с Рахимом. Вот и простыл. А тут еще замело. Надо бы ему назад вернуться. Да разве он оставит дело не сделанным? Целый день они сено возили. Работа тяжелая. Селенок мало, одежонка худая. Чекмень-то у него тонкий. Ворот не застегивается. В горячке он и внимания на это не обратил. Вот и продуло его насквозь. Когда поздно вечером они вернулись домой, он мне и говорит: «Ой, Жаныл, до костей я продрог. Сегодняшний день, видно, доконает меня». Так и получилось. Слег в постели и всю ночь горел, как в огне. Кашель душил, не мог лежать спокойно, метался. А вот теперь, видите, отмучился». Жаныл, проглотив слезы, умолкла. Базаралы, видевший в жизни много нужды и горя, сказал задумчиво: «Известное дело, правильно сказала Жаныл. Подстерегла его болезнь и захватила врасплох. Чего только не перенес наш Даркембай. Однако человек не железо, и сильного духом дырявый чекмень не спасет от мороза. А перед лютым зимним ветром любая гордая голова склонится». Он помолчал немного и с грустью закончил: «Хороший был Даркембай, но когда в снежной степи безоружного путника окружит волчья стая, какой толк от того, что он добрый, нужный, дорогой для всех человек? Старость, голод, нищета, как лютые волки, окружили и в конце концов доконали нашего друга». Абай и Ербол только головами кивали. «Правда, правда». Базаралы нашел точные слова. О Даркембае, прожившем больше 70 лет в безысходной жестокой нужде, лучше не скажешь. В эту ночь положение больного заметно и резко ухудшилось. С каждым часом болезнь одолевала его. Когда сидевшие в юрте закончили вечернюю трапезу, у Даркембая начались предсмертные судороги. Из груди вырвался зловещий хрип. Абай, Базаралы и Ербол, вздрогнув, переглянулись. Подойдя к постели умирающего, они настороженно прислушивались к его прерывистому дыханию. Все притихли и опустили глаза в немом ожиданий таинственного мгновения, которое вот-вот должно наступить. Даркембай умирал. Хрип внезапно оборвался, и наступила полная тишина.